Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Помогать, защищать, исцелять. Так звучит девиз Тевтонского ордена. На немецком, конечно, он звучит поинтереснее, но для нашего уха российский, русский вариант. Существует орден и по сей день, но уже в статусе общественно-социальной, благотворительной такой организации и состоит преимущественно, как ни странно, из сестер. А история Тевтонского ордена началась еще в Средневековье. Тогда германские паломники во время Третьего крестового похода учредили в Палестине госпиталь для больных и раненых соотечественников. Не прошло и года, как 6 февраля 1191 года Папа Римский Климент III своей папской буллой учредил германское братство Святой Марии в Иерусалиме. Через 7 лет за успехи германских крестоносцев, немецких крестоносцев, оно было преобразовано в орден, вот это братство. И символ этого ордена — черный крест. И первая ассоциация с тевтонцами — это такие рыцари в тяжелых доспехах, разумеется, с черными крестами на обмундировании. И ледовое побоище. Ну, наверное, в первую очередь по фильму Эйзенштейна. Но на самом деле история Тевтонского ордена, она окутана множеством мифов, и вот то самое ледовое побоище тоже в том числе. И сегодня мы попробуем разобраться как в истории самого ордена, так и в этих легендах, которые нависли над ним. К нашему эфиру присоединяется писатель-публицист, автор книги «История Тевтонского ордена» Вольфганг Акунов. Вольфганг Викторович, приветствую вас.
Здравствуйте. Добрый день.
Для начала давайте разберемся, а что за люди выдвинулись с германских земель, из германских лиг, кстати говоря, во время Третьего крестового похода туда, значит, в Святые Земли, Иерусалим. Что это были за люди? Они были знатного происхождения, вот которые в итоге потом учредили сначала госпиталь, а потом так разрослись в братство и в орден.
Ну, прежде всего, следует сказать, что крестовые походы были очень сложным явлением, в котором соединялись как идеологические стремления, так сказать, изгнать мусульман из древних христианских земель, в том числе и Святого Града Иерусалима, так и экономические соображения. Мы сейчас в них детально вдаваться не будем, но это было движение, особенно на первых этапах, охватившее все слои населения христианского мира Западной Европы. Да? То есть движущие силы, конечно, были крупные феодалы и торговые города, но масса участников состояли из людей простого звания. Следует учитывать глубокую религиозность тогдашнего населения. Зачастую люди и в мирное время тратили все свои деньги для того, чтобы обеспечить себе возможность совершить паломничество в Святую Землю, поклониться святыням. И если, вернувшись домой, они оставались живы, то приносили с собой пальмовые ветви в знак того, что они были в Святой Земле действительно. От этого происходит наше слово «паломник». Вот. То есть люди, прежде всего, в массе своей были представителями, так сказать, бедных классов, в том числе и бедного дворянства. Да? Дело в том, что по существовавшим на Западе правилам наследовал владение дворянина, владение рыцаря, его старший сын, это называлось майоратом. А младшие сыновья, семьи тогда, несмотря на болезни и высокую детскую смертность, были многочисленные, оставались ни с чем. И им приходилось, так сказать, каким-то образом добывать себе существование, средства к существованию. Когда крестоносцы закрепились в Святой Земле, это произошло в 1099 году, то большинство из них вернулось домой, да, как паломники. Совершив паломничество, пускай вооруженное, они вернулись домой. И основанные в Святой Земле государства крестоносцев, Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество, Триполийское графство и так далее, остались без вооруженной силы, потому что большого количества рыцарей поселить там местные князья крестьянские не могли, кем бы не хватило земель с крестьянами на пропитание. А денег, финансовая система была не развита, и денег на то, чтобы нанимать наемных воинов, было мало. И тогда было принято очень удобное решение, гениальное, создать военно-монашеский или духовно-рыцарский орден. Что это было такое? К тому времени уже существовали монашеские ордены. Это монастырские общины со строгим уставом, где жили люди, молились за грешных мирян и, так сказать, обеспечивали свое существование экономической деятельностью. Пахали, выращивали виноград и так далее. Но воевать монахи были не приучены. И мало того, считалось, что это вообще, так сказать, нонсенс. Человек должен молиться, а взявший меч мечом и погибнет, как сказано в Евангелии. Вот. Но, тем не менее, как говорится, из нужды сделали добродетель. И была изобретена совершенно гениальная конструкция. Воины-монахи. Да? То есть одновременно они принимали три монашеских обета. И с крестом, и с мечом. Три монашеских обета бедности, да, нестяжания по-другому, целомудрия, безбрачия и послушания. И в то же время, в свободное от молитв время, они занимались охраной паломников, которые в большом количестве пребывали в Святую Землю и подвергались нападениям разбойников сарацинских, не только сарацинских, и обороной, так сказать, границ Святой Земли. А так родились военно-монашеские ордены. Но Тевтонский орден, о котором мы говорим, да, он возник на более раннем этапе. Вот в 1190 году было основано госпитальерское, то есть страноприимное братство под городом Акрой. Теперь это Акко в Израиле, которое осаждали крестоносцы. И раненых, больных лечили. Сперва лечили их на борту корабля, вытащенного на берег, потом в парусиновых палатках. Этот страноприимный дом или госпиталь окормлялся людьми простого звания из немецких земель. Деньги давали благочестивые немецкие купцы из городов Бремена и Любека, которые принимали участие на экономической основе в крестовых походах. Но интересно, что дело-то происходило в 1190 году под городом Акрой, или Акко, или Аконом, а братство называлось братство немецких паломников Святой Марии госпиталя в Иерусалиме. Как же так? Иерусалим уже был 3 года как потерян христианами. В 1187 году знаменитый мусульманский сарацинский султан Египта и Сирии Саладин отвоевал Иерусалим у христиан и изгнал их оттуда. Но дело в том, что существует версия, согласно которой первоначальный, скажем так, зародыш Тевтонского ордена существовал действительно в Иерусалиме задолго до 1190 года. Есть данные средневековых летописцев, что некий благочестивый Тевтон, некоторые даже называют его имя, Зибрант или Зигебрант или Сигебрант, основал именно в Иерусалиме, еще принадлежащим христианам, то есть до 1190 года, вот такой страноприимный дом, чтобы окормлять паломников из немецких земель. Ну а потом возникла версия о том, что этот орден-то, вот этот Иерусалимский, Тевтонский дом, был основан действительно немцам, но он, этот орден, подчинялся якобы другому страноприимному ордену, ионитов или госпитальеров. Историки Тевтонского ордена это отрицают. Утверждают, что с самого начала и Иерусалимский страноприимный дом, и в 1190 году основанный под Аконом, как бы возобновленный Тевтонский орден, были всегда самостоятельными. А историки ордена ионитов, теперь еще Мальтийского ордена католической церкви, они упорно утверждают, что нет. Тевтоны были с самого начала подчинены им, ионитам, и только потом отделились. Ну вот это просто к слову, что каким образом основанный 1190 году под городом Аконом орден содержит свое название Иерусалим, госпиталь Иерусалим. Угу. Надо сказать, что со временем та же самая ситуация, которая заставила ионитов первоначально тоже лечивших и кормивших паломников бедных взяться за меч, она коснулась и Тевтонского ордена. И тут роль сыграл третий известный орден, орден храма бедных соратников Христа и храма Соломонова, известный как орден тамплиеров, да, от французского слова «тампль» и латинского слова «темплюм», которое означает «храм». Значит, этот орден был основан тоже в Иерусалиме в 1118, 1119 или 1120 годах, об этом спорят. И он с самого начала носил военный характер. То есть он с самого начала был создан для охраны христианских паломников мечом. И когда Тевтонский орден уже в обновленном виде должен был получить свой новый устав в Аконе, да, который был взят крестоносцами, то в его организации приняли участие как госпитальеры иониты, страноприимцы, так и тамплиеры, храмовники. И устав Тевтонского ордена состоял в своей более древней страноприимной части из устава ионитов, страноприимного, а в более поздней своей части, военной, из устава тамплиеров. Более того, считается по легенде, что даже орденское облачение, вот это, о котором вы говорите, белый плащ, был дан первому засвидетельствованному магистру Тевтонского ордена, Генриху или Герману Вальпоту, магистром ордена тамплиеров, который якобы снял свой белый орденский плащ и надел ему на плечи. Правда, возникает вопрос, почему, если это так, и белый плащ был получен именно от тамплиеров, знак чистоты помыслов, да, христианской чистоты, почему потом тамплиеры многократно протестовали против использования тевтонами их белого плаща и даже жаловались папе римскому, и даже возникали конфликты. Дело в том, что в бою, когда трудно было различить воинов, да, добыча, захваченная, скажем, тевтонами в их белых плащах, могла служить претензией, на нее могли предъявлять претензии тамплиеры тоже в белых плащах. Трудно было разобрать, какие именно рыцари в белых плащах в бою захватили добычу. Поэтому Папа Римский после долгих споров, там, например, требовалось, чтобы только тамплиеры носили белые плащи из льняной ткани, а тевтоны из любой другой ткани, провел четкую разницу. Тамплиерам был дан красный крест, который, кстати говоря, первоначально служил знаком всех крестоносцев. По легенде, когда в 1095 году римский папа призывал крестоносцев идти в Святую Землю, то он в порыве воодушевления якобы велел свою багряницу папскую, свое багряное одеяние, разрезать на полоски и раздавал эти полоски крестоносцам будущими. Они нашивали эти полоски крестообразно на свои одежды, а потом, когда, конечно, папских полосок на всех не хватило, стали делать сами такие красные кресты. То есть красный крест вообще был мученическим символом желания пролить свою и готовности пролить свою кровь во имя освобождения Святой Земли. Вот. А значит, потом тамплиеры как бы себе его присвоили за свою доблесть. Надо сказать, что форма тамплиерского креста первоначально была прямой, а потом на ее концах появились расширения. Такой крест называется лапчатым. Эти расширения тоже не случайны. Когда крестоносцы захватили в Святой Земле город Аскалон, теперешний Ашкелон в Израиле, то тамплиеры проявили такую доблесть, что Папа Римский даровал им символические расширения на конце креста орденского, символизировавшие ерихонские трубы, то есть ветхозаветные трубы, с помощью которых, звуков которых древнее израильское войско Иисуса Навина взяло в свое время город Ерихон. Вот ерихонские трубы загремели, и стены языческого города пали. Тамплиеры долгое время это рассматривали в качестве своей привилегии, иметь такие расширения. Но потом и госпитальеры, и они-то тоже на свой белый крест добавили такие иерихонские трубы и тефтоны. Черный крест был дан тефтонам папой римским, чтобы они отличались на своих белых плащах от белых плащей с красными крестами тамплиеров. Но это тоже оспаривается некоторыми исследователями, потому что сохранились древние росписи, в частности в тамплиерских часовнях, причем не только в Святой Земле, но и в Южной Франции, где тамплиеры изображены, как это ни странно, в белых плащах с черными крестами, то есть как позднейшие тефтоны. Но потом, в конце концов, произошло размежевание. Вот таким образом, значит, обстояло дело. Не знаю, насколько я ответил на ваш первый.
Не-не, максимально полно, вы даже уже намного дальше продвинулись. А расскажите, пожалуйста, вот нас особенно интересует людей, значит, Северо-Запада Российской Федерации, каким образом рыцари из Святой Земли оказались в Прибалтике, да, ну, на территории современной Прибалтики, на территории современной Калининградской области, еще и сумели организовать там государство, еще и, в общем-то, сражались с нашими предками.
Ну, что я вам скажу? Во-первых, значит, крестовые походы велись не только в Святой Земле. Они велись и, например, в Испании, на территории Испании, которая была на 700 лет покорена мусульманами, и постепенно испанцы отвоевывали свои земли от мусульман, это так называемая реконкиста, и это отвоевание закончилось в год, извините, когда Колумб отплыл в Америку в 1492 году. И испанцы, естественно, это делали не только своими собственными силами, но и получали помощь добровольцев, воинов, рыцарей и людей незнатного происхождения изо всех стран Европы. И сами оказывали такую же помощь, например, Святой Земле. То есть там имелись свои собственные военно-монашеские ордены и духовно-рыцарские ордены. Калатравы, Алькантары и многих других, Монтезы, и тамплиеры там же действовали. И как это ни странно, Тевтонский орден тоже одно время действовал в Испании. Так же, как, например, и испанский орден Калатравы одно время действовал против язычников Прибалтики. Вот. И, значит, одно из направлений деятельности Тевтонского ордена, еще в то время, когда его штаб находился в Святой Земле, в крепости Монфор или Штаркенберг, там находилась резиденция главы Тевтонского ордена, верховного магистра или хохмайстера, в отличие от других военно-монашеских и духовно-рыцарских орденов, во главе Тевтонского ордена стоял не великий магистр, да, гроссмейстер, а верховный магистр, хохмайстер. Хотя особой разницы, в общем-то, в этом не было. Был только очень короткий период в истории Тевтонского ордена, лет 50 в конце 19 века, когда его глава тоже назывался гроссмайстером. Но это был период, когда орден фактически превратился в династическую структуру австрийских императоров из дома Габсбургов. То есть в более чем 800-летней истории Тевтонского ордена это короткий эпизод. А так он назывался верховным магистром. Но орден, он же получал владение от доброхотных дарителей в разных землях. В частности, в Италии, в Греции и на территории тогдашней Германии. А точнее говоря, это была не Германия, а Священная Римская империя германской нации. Вот, то есть она охватывала и Нидерланды, и Чехию, и часть Италии, и многие другие земли. Вот. И для управления землями ордена, которые были расположены на территории, условно говоря, этой Германии, необходимо было тоже иметь собственное руководство. И в то время как глава ордена, хохмайстер, да, верховный магистр, располагался в Святой Земле, в Штаркенберге, и там руководил операциями непосредственно военными ордена против мусульман, орденскими землями на территории христианской Европы управлял так называемый магистр Германии или немецкий магистр, дойчмайстер. Значение этих территорий было важно, потому что там зарабатывали деньги и, так сказать, производили экономическую деятельность, обеспечивавшие возможность вести военные действия в Святой Земле. Поэтому эта роль была очень важна, этого дойчмайстера. Третья территория, одно время орденская, находилась на территории Трансильвании, которая тогда входила в Венгерское королевство, и подвергалась нападениям половцев, куманов. И венгерский король Андрей или Эндре пригласил тевтонских рыцарей, которые уже к тому времени прославились своими военными успехами в Святой Земле, чтобы оборонять Трансильванию, так называемую землю Бурца, от половцев, что они весьма успешно осуществляли и стали там организовывать строительство замков и приглашать колонистов, так что даже внушили венгерскому королю опасения, и он их вежливо,
что могут невежливо остаться попросил.
Вот. Тут ситуация сложилась таким образом, что польский князь Конрад Мазовецкий, князь Куявии и Мазовии, двух польских областей, это был период, когда Польша одно время утратила свое государство и единство, очень страдал от нападений воинственных балтских племен пруссов. Пруссов, да, живших на территории современной Калининградской области и территории частично современной Польши. Это были язычники, очень активные, родственные литовцам. Сразу надо сказать, что это не русские, в зависимости, так сказать, от своих пристрастий политических. Некоторые люди утверждают, что вот, мол, пруссы – это руссы и так далее. Нет, это были родственные литовцам, балтские племена, очень воинственные, находившиеся в фазе пассионарности, как бы говорил, скажем, покойный Лев Николаевич Гумилев. А история знает много примеров, когда такие сравнительно небольшие племена вдруг попадают в фазу горения, пассионарности и завоевывают громадные территории. Например, монголы, да, или позднее литовцы. Тоже было маленькое племя, создавшее гигантское литовско-русское великое княжество литовское. И пруссы нападали на польские земли христианские, Мазовию, Куявию, и Конрад, князь польский, не мог сам отбиться от них. И он призвал на помощь Тевтонский орден. То есть тевтонские рыцари были призваны на территорию Пруссии польским князем. Это нельзя забывать. Так же, как и польская знать на протяжении столетий принимала участие в крестовых походах, организуемых Тевтонским орденом. Следует понимать, что самих рыцарей было очень мало. Например, в 1410 году знаменитая битва при Грюнвальде или Танненберге, в которой объединенное войско польского королевства и литовско-русского великого княжества разбило войско Тевтонского ордена. Да? Она описана и у Сенкевича в романе «Крестоносцы», и в бесчисленных романах и книгах и так далее. Эта битва, которая закончилась разгромом Тевтонского ордена, велась, конечно, не такими гигантскими войсками, как это часто можно считать. Да, там 40 тысяч, 50. Нет, считается, что примерно 10-12 тысяч было войска Тевтонского ордена и где-то 15-20 тысяч войска его противников. Так вот, из этих 12 тысяч войска Тевтонского ордена непосредственно рыцарей Тевтонского ордена, братьев рыцарей, членов ордена, было 250 человек. Вот только 250 человек из них носили белые плащи с черными крестами и приносили три обета, да, монашеских. А остальные это были либо добровольцы, потому что участие в крестовом походе считалось бы богоугодным делом, как паломничество, а уж тем более, если кто погиб в этом бою, то сразу попадает в рай. Мы должны учитывать религиозное представление, проникавшие, так сказать, во все слои тогдашнего общества. С другой стороны, к тому времени уже литовское княжество приняло христианство. Ну, в той своей языческой литовской части, потому что русские части этого княжества были православными и, так сказать, до этого. Таким образом, отпала формальная причина, формальный повод для тевтонских рыцарей вести войну, потому что они вели священную войну, считается, против язычников за их обращение в христианство. А раз литовцы официально окрестились, насколько реально, это другой вопрос, но формально да, то отпала и важная пропагандистская сторона привлечения добровольцев-крестоносцев, потому что желающих резко уменьшилось количество, потому что одно дело воевать против язычников, другое дело ехать в Пруссию воевать против христиан. С какой стати? И тогда орден впервые столкнулся с очень тяжелой экономической ситуацией. Ему пришлось тратить деньги на наемников. А это совершенно... он его финансовая система не была рассчитана. Дело в том, что он привлекал колонистов в свои земли тем, что очень выгодные им условия представлял. Освобождение почти полное от налогов, подати и так далее. Именно в силу того, что военные расходы его были не столь велики. А когда возникла ситуация, когда потребовалось тратить деньги на наем войск, на наем войск, то тут денег стало не хватать, и пришлось повышать налоги с собственных подданных, да, с жителей городов, основанных под орденским патронатом, с светских вассалов ордена.
Вольфганг Викторович, к сожалению, у нас время завершается, мы все не успеем вместить. Спасибо вам большое, было потрясающе. Вольфганг Акунов, писатель-публицист, автор книги «История Тевтонского ордена», был с нами на связи.